по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 929-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами встречаемся для того, чтобы продолжить наше путешествие, которое продолжается 5 лет уже. Мы с вами идем по священному... Нет, всего 5 лет, да, вот пока не 5, но вот к этому приближается. Мы с вами идем по священному писанию от начала до конца. Мы читаем всю Библию за 5 лет, и сейчас мы с вами в книге пророка Даниила, мы с вами в Ветхом Завете, и мы с вами в очень сложной части этой книги, мы с вами в пророческой части. Некоторое время спустя я объясню, почему это такая сложная часть, и в чем там проблема даже в христианском мире, в чем проблема толкования пророчеств. Мы сегодня, конечно, почитаем ваши комментарии, но сегодня будут не только ваши комментарии, сегодня у нас есть о чем поговорить, сегодня есть вещи, которые нужно озвучить, как раз сейчас, когда мы продолжаем седьмую главу. Ну и вот я напомню также о том, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню о том, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И в начале эфира мы обычно читаем ваши комментарии, ну и затем мы переходим к чтению и изучению самого Священного Писания, к чтению и изучению Божьего Слова. Я начну с некоторых ваших комментариев, которые вот еще даже несколько дней назад были. Замечательный комментарий. Мне, как проповеднику, он очень близок. Я понимаю, о чем Альфия пишет. Альфия Кузьмина пишет так. Это мы говорили с вами о лести и говорили о том, насколько опасно лести предаваться. Вот, когда мы начинаем верить во что-то, что на самом деле является лестью. Так вот, Альфия пишет, а может Бог утешать, к примеру, после слабой проповеди, через людей, которых можем воспринимать как льстецов? Так вот, крутой вопрос и ключевой вопрос. Это утешение или лесть? Может ли Бог утешать через людей, например, после слабой проповеди, а мы воспринимаем этих людей как льстецов? То есть Бог тебе дал утешение, а ты вот, значит, таким образом это воспринимаешь. Смотрите, здесь, конечно, очень тонкая грань, и здесь важно слышать Божие Слово, здесь важно слышать то, что говорит Господь, то, что говорит Он каждому из нас, и прислушиваться не столько к людям, хотя, конечно, к людям важно тоже, важно людей слышать, но прислушиваться к Богу. Потому что Бог показывает. Есть такая вещь, как развлечение духов, и мы понимаем, что в нас происходит. Понимаете, какая вещь? Да, действительно, каждому из нас нужно, порой бывает, утешение. Но человек, который искренне утешает, может сказать, например, так. Знаешь, вот была сегодня слабая проповедь, но я тебе помолюсь, я знаю, что ты можешь проповедовать гораздо лучше. Я знаю, что ты можешь проповедовать действительно по-другому. Расскажу вам три маленькие истории. Одна про меня, другая про других людей. Давайте начнем. Они действительно все три истории очень короткие. Первая история, когда я подхожу к проповеднику и говорю, слушай, знаешь, что-то какой-то ты сегодня злой был на проповеди. Ты обычно... бываешь другой. Но что-то есть в твоей жизни. Может быть, о чем-то помолиться? Может быть, какая-то тебе поддержка нужна? На что он мне отвечает буквально следующее. Я понимаю, что некоторые сейчас из вас удивятся. Он говорит, да каким же я могу быть? Я говорю, а что? Да ты, говорит, не поверишь. Вчера всю ночь, это суббота-воскресенье, вчера всю ночь с атеистами в чате собачился. И вот интересно, эта штука, это видно на проповеди. В общем, это был важный разговор, он был очень короткий. И собачиться в чатах с атеистами не нужно. Да, потому что мы, извините, мы начинаем брать на себя чужую функцию, мы начинаем брать на себя чужие приемы, в частности, приемы тех людей, которые от Бога далеко. Нам не надо этого делать. Вот. Так человеку важно было, чтобы ему сказали правду. Человеку важно было, чтобы ему сказали, что есть. Не просто подошли и да, вот, а конкретно сказали, как есть на самом деле. У меня как-то была проповедь, когда мне казалось, что было блестяще. Мне казалось, что было роскошно. И на самом деле я совершил очень серьезную ошибку в этой проповеди. Я даже этого не заметил. Я просто неправильно прочитал, неправильно интерпретировал Священное Писание. И там был момент, где я даже в комментарии залезть не удосужился. Ну, просто вот мне казалось, что это очевидно. И я сморозил глупость. Штука, правда, была в том, что эту глупость человек, который плохо знает или даже средне знает Священное Писание, он ее не заметит. Для того, чтобы вот заметить эту глупость, надо было Священное Писание знать немножко, ну, скажем так, выше среднего. Ну, и подходит ко мне один человек из церкви и говорит, вот ты сказал то-то, то-то, а почему ты уверен, что это так? Я говорю, ну, как, почему? Потому что и тут я остановился, а я это не проверил. Я это даже в оригинале не посмотрел. Я по-гречески это не посмотрел. Я комментарии по этому поводу не посмотрел. Я просто предположил, что такое-то слово означает вот то-то и то-то. Вот. И у меня так голова опустилась, потому что я понял, что, скорее всего, поймали меня. Вот. И сам себя поймал. Ну, и человек только говорит, слушай, знаешь, вообще проповедь такая твоя была хорошей. Большинство людей не заметили того, что произошло. Но неужели ты имеешь право делать ошибки просто потому, что ай, все равно никто не заметит. Это было ободрение, это было дружеское утешение, это не была лесть, проповедь была хорошей. Он сказал это, но при этом была серьезная ошибка. И это мотивировало меня к дальнейшему развитию. Вот. И вот еще одна последняя история, это конкретно про лесть. Значит, приехал некий американский проповедник. И это еще те 90-е годы, когда много их сюда приезжало. И с ним приехала команда, команда поддержки. Ну, можно так сказать, команда поддержки. Группа льстецов. Ну, наверное, и такие там тоже были. И вот он тоже сказал проповедь, которая была, ну, совершенно не в тему. И российские участники, которые там были вот при этом, они поняли, что это не в тему. Но российских участников никто не спрашивал. И этот проповедник обращается к своим друзьям, американцам. Он говорит, ну как проповедь? Все начали говорить, это было так красноречиво. Это было так ярко. Это было так убедительно. Вы настолько точно попали в цель. И один из российских участников говорит, да там цели и близко не было. То есть вообще не в ту сторону. Проповедник вышел из себя и стал кричать, я вас не спрашивал, я знаю, кого мне спрашивать. Вот это опасная история. Это реально опасная история. Это история, когда мы попадаем на ложь, когда мы вот попадаем лжецам и льстецам, и когда мы начинаем в это верить. Почему он тогда вышел из себя? Но он не ожидал такого ответа, он не ожидал такой реакции. Хотя на самом деле, проповедуя за границей, наверное, он должен был бы скорее искать реакцию местных, да, искать реакцию тех, кто здесь живет, тех, кто понимает, что вообще в принципе происходит. А свои могут и польстить. Так, тут интересная дальше история. В комментариях у вас Александр пишет по поводу верности. Божий человек верен Богу, мужествен и находится как бы над событиями, а не внутри них. Правильный взгляд на жизнь определяет, как ему реагировать. Да, есть очень непростая книга, это даже две части этой книги. Это книжка, написана еще в 19 веке, которую почему-то считают детской книжкой. Она, конечно, не детская. Это очень взрослая книжка. Первая часть называется «Алиса в стране чудес». а вторая называется «Алиса в Зазеркалье». Вот много там очень интересного. Мы, кстати, на «Алису в Зазеркалье» будем ссылаться, по-моему, в завтрашней беседе. Мы как-то на нее ссылались, мы «Шалтай-болтай» вспоминали. А завтра его будем активно вспоминать, потому что это как раз в тему того, о чем мы говорим. Вот, да, это не сегодня, это завтра. Так к чему я об этом говорю? В «Алисе в стране чудес» есть такой эпизод, когда Алиса попадает на этот странный суд у королевы. И когда она... Ее там что-то пытаются допрашивать, как свидетеля. Все это выглядит как совершенно полнейший какой-то сюр. Вот, не имеющий ничего общего с реальностью. Все остальные участники этих событий как-то вот в них участвуют. Они как-то в них включаются. И тут до Алисы доходит. Она начинает расти внутренне. И она говорит о том, что, слушайте, вы тут все только колода карт. И она понимает, что это мир, в котором она находится, но, по сути, она гражданин, она подданная другого мира. И вот весь этот абсурд разваливается. А это интереснейшая история. Значит, Даниил находится в Вавилоне, потом находится в Мидо-Персидской империи, он служит царям этих империй, он на государственной службе. Правда, с Вавилоном тут интересно, да, при Навуходоносоре он служит. Потом, как мы с вами уже отмечали и сегодня еще отметим, Даниил как бы остается неудел. Скорее всего, его отставляют в сторону. Он уже не является премьер-министром после смерти Навуходоносора. Но он служит вот в этих государственных структурах. При этом Даниил служит Богу. И он действительно, как вы сказали, да, он включен во все это. Но он над всем этим. Господь показывает ему что-то особое. Не для того, чтобы Даниил превозносился. У апостола Павла была такая же история. Да, он говорит, помните, чтобы я не превозносился величием данных мне откровений, дано мне также и жало в плоть. Об этом во втором послании к Коринфянам, 12 глава. Вот та же история. Павел живет в этом мире, но Господь его призвал к чему-то особенному. И это особое призвание из мира Вышнего, из мира Божьего. И вот с точки зрения этого призвания, с точки зрения того, ради чего он живет, к чему он призван, он может смотреть и на все остальное. Цель. Да, четко поставленная цель, цель, к которой мы стремимся, цель, к которой мы идем. И если эта цель нас реально привлекает, если эта цель для нас реально важна, то какие-то отвлекающие моменты мы и воспринимать не будем. Приведу такой пример. Я люблю приводить примеры, потому что они действительно, ну, они объясняют по жизни. Представьте себе, что вы идете на роскошный ужин в ресторан. И вы понимаете, что там будет изысканная кухня. И вы голодные. Но вы понимаете, что через час у вас будет вот этот замечательный ужин. И вот вы идете, и вы проходите мимо ларька, где продают шаурму. И запах от этой шаурмы весьма странный. Но у вас через час ужин в ресторане. Много блюд, хорошее общение. Ведь, скорее всего, я за вас не могу сказать, но, скорее всего, вы не остановитесь, чтобы купить эту шаурму по пути в роскошный ресторан. Ну, потому что у вас есть цель. Ну, потому что вы знаете, к чему вы идете. Вот так и человек Божий. Понимаете, мы движемся к небесному, к вышнему призванию. И зачем нам что-то такое, что попадается на этом жизненном пути, оно слева от нас, оно справа от нас. Не-не-не, друзья, у нас есть цель. И мы к этой цели и идем, мы к этой цели и стремимся. Вот такую вещь очень важно запомнить, такую вещь очень важно держать в голове. Тогда многое в христианской жизни встает на свои места. Зачем мне какая-то, не очень качественная вещь, если Господь дает мне высшее, Господь дает мне большее. А вот если мы отвлекаемся от этого, если мы отвлекаемся от нашей цели, Если мы отвлекаемся от нашей пути, от нашего пути, вот тогда может быть действительно катастрофа. Вот. Давайте мы посмотрим еще. Не согласны ведущие, с ведущим по поводу женщин, которые говорят, что проповедь хорошая. Разве они не могут так ободрять? А разве это лесть? А я не про тех лицемеров, кто потом пойдет и скажет за спиной, что проповедь была слабая. И как определять, слабая проповедь или сильная? Если проповедь была по Слову Божию, значит, она кому-то предназначалась, значит, она для кого-то была в помощь, пишет Анна Гусева. А Анна права. Анна, вы правы в том плане, что действительно, ну, вот интересная история, вот эти, вот эта моя аналогия, она действительно привела к беседе. Да, интересная история в том плане, что да, действительно, порой нам это ободрение нужно. Нам, как проповедникам, это ободрение нужно. Есть люди, которые, однако, всегда подойдут и всегда будут говорить, ой, какой молодец, как здорово и так далее. Так, дальше Мария пишет, а как можно разобрать по историческим событиям Библию? Вчера в наших группах, в наших основных сообществах, в Facebook и ВКонтакте, сообщество по страницам Библии, была ссылочка на замечательную книгу. Книгу, которая называется «И камни возопьют». Эта книжка как раз историческое исследование вот тех времен или тех историй, которые мы с вами читаем в книге пророка Даниила. Это важная вещь, я очень вам советую ее прочитать. Она достаточно, ну как, она не короткая, скажем так, но она интересно написана. Вот прочитайте, пожалуйста. Я думаю, что будет полезно. Если вы не подписаны на группу, заходите, пожалуйста. Вот, да. Теперь, по поводу пророчества. Тут писали по поводу того, что, да, многие благодарят, благословляют, спасибо большое тоже. Вот, сложно для восприятия. Пророчества действительно бывают сложными для восприятия. Вы об этом пишете. И я это понимаю. Я напомню также, что эти программы делаются материалом доктора богословия Джона Верна Маги. И доктор Маги как раз, наверное, когда он проповедовал вот эту начало 7 главы, он потом посмотрел и понял ровно то, о чем вы здесь пишете. Сложно для восприятия. И сегодня, то, что мы будем слушать с вами сегодня, это немножко возврат назад. Это возврат к первому стиху 7 главы. Это повторение и это развитие некоторых мыслей, которые были уже представлены в предыдущей программе. Именно для того, чтобы нам об этом более внимательно задуматься. Так, я вижу здесь тоже благодарности. Спасибо вам, друзья, за то, что слушаете и вот участвуете. Да, потому что участие как раз для нас очень-очень важно. Мы читаем Библию вместе. Не просто кто-то отдельно, не кто-то, ну, там, каждый в своем уголке. Мы все вместе и в этом обсуждении. Теперь с пророчеством. К пророчеству были на протяжении истории церкви очень разные отношения. В христианской церкви к пророчеству относились и относятся по-разному. Если мы говорим, допустим, о Восточной Церкви, то очень часто на пророчество, особенно на ветхозаветные пророчества, не обращали внимания. Или обращали, но достаточно на поверхностное внимание. Почему? Потому что считалось, да и считается, что Ветхий Завет, он про Израиль. А те функции, которые нес по Ветхому Завету, ветхозаветному определению Израиль, эти функции сегодня несет церковь. Соответственно, мы читаем Новый Завет прежде всего, ну и Ветхий Завет настолько, насколько это помогает нам понять Новый Завет. У нас бывают, кстати, комментарии, некоторые из вас пишут, зачем мы читаем Ветхий Завет, зачем мы столько времени в нем проводим, если это уже не про нас. Вот, так вот, да, если мы с вами исходим из мысли о том, что церковь заменила собой Израиль, что Божья программа для церкви, Божий план для церкви – это продолжение Божьего плана для Израиля, а и теперь для Израиля единственный путь – вернуться в Божий план. Это прийти в церковь, войти в лоно церкви, вернуться в лоно церкви. Тогда, соответственно, да, тогда действительно пророчества мы с вами особенно читать не будем. Они будут для нас менее важны. Однако мы пришли к тому, и опять, не все христиане с этим согласны, вы можете с этим согласиться, поспорить, ну, а потом в небесах увидимся, поговорим на эту тему, только, я думаю, уже не со мной, а со всеми нами, так или иначе, Господь поговорит, что-то каждому из нас покажет. Так вот, есть другие христиане, которые говорят о том, что у Бога две программы, два замысла. Это Божий замысел для церкви и Божий замысел для Израиля. И вот какая-то история получается хронологически. Я сейчас немножко упрощаю, чтобы нам это проще разложить. Бог действует в Израиле. Бог дал обещание Израилю. Бог заботится об Израиле. Это Ветхий Завет. Дальше начинается некая скобка после смерти и воскресения Иисуса Христа. Эта скобка есть период церкви, эпоха церкви. И вот сейчас мы живем в эпоху церкви. И Бог не забыл свой народ. Но пока, или для того, чтобы в Царство Божие, для того, чтобы в небеса могло войти определенное количество язычников, или людей из язычников, христиан, которые из язычников, для этого Бог проявляет терпение и дает возможность вот для этой эпохи, для эпохи церкви, вот для этой скобки. И дальше эта скобка закрывается, церковь возносится ко Христу. Это восхищение церкви. И начинается продолжение эпохи Израиля. Ну и эпохи других народов, которые будут в то время в мире. Церкви вот в этой концепции в мире уже нет. Она уже со Христом. И как раз доктор Маги, по материалам которого мы готовим эти программы, как раз на такой точке зрения и стоял. А тут начинается тысячелетие. Сначала великая скорбь, затем тысячелетнее царство, и это время, когда Бог завершает свой план для Израиля. Вот вторая, заключительная часть вот этой Божьей саги в отношениях с Израилем. Если это так, если мы стоим на такой позиции, то пророчества кажутся для нас очень и очень важными, потому что мы хотим понять, как это все будет. Мы хотим понять, как действует Бог сейчас и как он будет действовать раньше. Более того, эти пророчества также помогают нам понять наше время. Ну, то есть то время, в которое мы живем. Подходя к 7 главе книги пророка Даниила, еще раз повторю, что далеко не все христиане, далеко не все даже любящие, вот реально любящие Бога, не просто номинальные христиане, а люди, которые реально любят Бога, далеко не все они согласны именно с такой трактовкой, которую вы будете слышать сегодня и в ближайших наших программах. Наша задача заключается в том, чтобы помочь вам читать и постигать Священное Писание. Дальше уже анализируйте, сравнивайте, делайте вывод. Еще одна вещь. Среди людей, которые имеют похожие трактовки, есть и представители некоторых учений, которые по праву называют культами или сектами. Исторически так сложилось, исторически так оно и есть. Однако и христиане, опять настоящие христиане, любящие Бога христиане, также среди них немало людей, которые вот смотрят на это именно так, как мы с вами об этом будем говорить. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя. И мы просим Тебя, учи нас сегодня и храни нас, и веди нас вперед по Слову Твоему Святому, по жизни, которую Ты даешь нам. Да будет слава и хвала Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 929-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами перешли к 7 главе книги пророка Даниила, перешли ко 2 разделу этой книги, и в этом разделе акцент делается на пророчествах. Начиная с 7 главы и по 12-ю, перед нами несколько пророчеств, которые даны Даниилу во времена правления различных царей. Начинается все с Валтасара, которого и царем можно назвать весьма условно, потому что царствовал на самом деле его отец, а Валтасар занимался домашними делами, пока отец вел военные кампании. И вот акцент здесь прежде всего на пророчестве, в то время как в предыдущем разделе акцент был на истории. В главах с 1 по 6 перед нами была историческая ночь, но в ней брезжил свет пророчества. В главах с 7 по 12 перед нами свет пророчества, который брежет в исторической ночи. Опять-таки история для нас важна, потому что это видение, в частности, 4 зверей, оно имеет исторический контекст. Эти 4 зверя – 4 царства эпохи язычников. И вот эти видения непосредственно связаны с видением об истукане, открытом Навуходоносору в 3 главе. 4 великие мировые империи. И первая среди них – Великая империя Вавилона. Империя, которую возглавил царь Навуходоносор. Да что уж тут. Собственно, именно царь Навуходоносор и объединил эту империю. Навуходоносор, как вы помните, задумался о будущем. Он понимал, что возведен на высокое положение. Он стал мировым правителем, мировым лидером. И он оказался в уникальном положении также, в чем-то похожем на Адама и Еву. Дело в том, что как Адаму и Еве было сказано, чтобы они управляли этой землей, чтобы они владычествовали этой землей, так и фактически Вавилон получил власть над всей известной тогда землей. Ну, по крайней мере, то, что он не завоевал, потому что ему это было неинтересно. Главное, что Вавилону и лично Навуходоносору была дана огромная власть. И нужно было понимать, как этой властью распорядиться. Между этой властью и властью, которая была дана изначально Адаму и Еве, было, однако, одно большое различие. Наши прародители, Адам и Ева, получили эту власть, не будучи греховными людьми. Навуходоносор же получил эту власть, но он был отравлен вот этой отравой греха. Грех действовал и в нем. В частности, он хотел превознесения, самопревознесения. Он хотел, чтобы его славили. Навуходоносору была дана власть, но также, заметьте, пожалуйста, что Бог обращается к нему. Бог показывает Навуходоносору, что будет именно 4 великих царства, а не 5, например. Дело в том, что некоторые стремятся представить какое-то новое, принципиально новое царство, которого никогда раньше не было. Однако, если мы доверяем Библии, то мы видим именно 4 царства, и мы живем во времена 4-го металла, 4-го зверя, 4-й империи. Это Римская империя, которая была разрушена, но не пришла к концу. Римская империя выжила. Она живет, в частности, в современной Европе. И, читая Священное Писание, мы понимаем, что империя эта будет восстановлена. Причем восстановлена она будет очень скоро. Когда точно это произойдет, мы не знаем. Но в любом случае мы живем именно в этот период, в период дней, которые приближаются к последним. И Даниилу было откровение по очень простой причине. Очевидно, что после смерти Навуходоносора Даниил уже не был больше премьер-министром. И у него было много свободного времени. Я предполагаю, да нет, не предполагаю, а знаю, мы еще это увидим в тексте, что у Даниила даже был доступ к Божьему Слову. Конкретно у него был свиток пророка Иеремии. И вот Даниил, наверное, тоже задавался вопросами о будущем. Только Навуходоносор и Даниил все-таки задавали эти вопросы по-разному, если хотите, с разных сторон. В частности, Даниил задавался вопросом о том, как сон Навуходоносора соотносится с обещаниями, данными через Исаию и Иеремию, с обещаниями, содержащимися в псалмах, и как быть с ожиданием того, когда придет царь из дома Давида. Было понимание того, что потомок Давида должен быть на престоле. А на престол-то вместо потомка Давида восходят языческие правители. Да и в видении, явленном Навуходоносору, про Израиль ни слова. Обратите внимание, что Израиль не является одной из этих четырех мировых держав. Как это может быть? И как относиться после этого к Божьим обещаниям, данным Израилю? Вот Бог и показывает Даниилу видение, в котором перед ним открывается не великолепие, а внутренняя сущность всех этих царств. Дело в том, что по своей природе эти государства были дикими зверьми. Чтобы в этом убедиться, просто читайте мировую историю. С одной стороны блеск, с одной стороны роскошь, с одной стороны богатство, но с другой стороны хищническая сущность, которую ничто не меняет. Конечно, мы с вами сегодня можем размахивать плакатами, бороться за мир во всем мире, но надо понимать, что живем мы в мире, который изъеден грехом, и иногда приходится брать в руки оружие для того, чтобы противостоять проявлениям этого греха. Дело в том, что по греховной природе человека его сердце на самом деле заполнено враждой, воинственностью. И великие державы действительно похожи на диких зверей. Снаружи – великолепие, но внутри – дикий, неуемный характер. Вы когда-нибудь смотрели, например, на льва, который изображен на фотографии или на картинке? Он и правда величествен. Вы видели, как лучи солнца падают на львиную гриву? Это правда замечательно смотрится. Но уверен, что вы предпочитаете смотреть и рассматривать этого льва на картинке, на фотографии, в киносъемке. Вы сделаете все, чтобы не встретиться с таким львом лично. Великолепие снаружи, хищническая сущность внутри. Сегодня мы продолжим разговор об этих зверях, и хочется повторить и развить некоторые мысли, которые мы лишь очень коротко озвучили или вообще не озвучили в прошлый раз. Первые 8 стихов – это видение, в котором Даниилу открыты 4 зверя. Давайте посмотрим на этих зверей. Читаем 1 стих 7 главы. «В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела». Итак, сразу дается исторический контекст. Было это в первый год царя Валтасара. Это закат Вавилонской империи. Даниил уже давно не премьер-министр. Говоря с точки зрения государства, он не удел. Но теперь у него есть время, чтобы изучать Божие Слово и чтобы писать самому. И мы читаем о первых 3 зверях. Это первое видение. А потом второе видение, и в нем 4-й зверь. И, наконец, 3-е видение – сцена, разворачивающаяся в небесах. Так что в сумме получается 3 видения. И мы знаем, что эти видения Даниил записывал. Что очень важно, потому что видения эти относятся и к нам. Читаем дальше 2 стих. «Начав речь, Даниил сказал: „Видел я в ночном видении моем, и вот 4 ветра небесных боролись на великом море“». Мы с вами в прошлый раз говорили про эти ветры и это море. 4 ветра буквально набрасывались на великое, то есть Средиземное море. Эти 4 ветра указывают на совершенно конкретные явления современной жизни. Помните, что и в русском языке есть фразы типа «ветер переменится», или «смотри, куда дует ветер», или даже в известной песне «вихри враждебные веют над нами». Эти 4 ветра соответствуют реалиям современной жизни. Это агитация, это пропаганда, это общественное мнение, это всеобщее беспокойство. Откуда мы это знаем? Ну, прочитайте, например, Евангелие от Матфея, 13 главу, 47 стих. Прочитайте также Откровение Иоанна Богослова, 13 главу, 1 стих. книгу пророка Исаии, 57 главу, 2 стих. Мы не будем сейчас это читать, сделайте это сами, но прочитайте, пожалуйста, также Откровение, 17 главу, 1 стих. И вот это мы сейчас откроем. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: „Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих“». Ветер дует на эти воды, ветер волнует это море. Обычно ветер дует в одном направлении. Ну а здесь сразу четыре ветра и четыре направления. Ветер этот, как торнадо, закручивает. И перед нами настоящая буря. И указывает она не только на плачевное состояние народов, но также и на последнюю стадию четвертого царства. Я не могу сказать, сколько времени у нас еще осталось. Но мы видим это смятение уже сегодня. Это смятение нарастает в мире. И, кстати, есть определенные идеологии, которые борются за умы народных масс. Возможно, вы это ощущаете на себе. Нам с вами постоянно промывают мозги. Нам постоянно пытаются что-то внушить. Мы постоянно слышим самую разную пропаганду. Кстати, признаюсь, наша с вами трансляция – это ведь тоже пропаганда. Но это пропаганда Божьего Слова. Я очень хочу, чтобы каждый из вас, наших слушателей и зрителей, уверовал в Господа Иисуса Христа. Потому и веду эти программы. Но пропаганда обрушивается на нас с самых разных сторон. Люди подчас не знают, как им проявить свою индивидуальность. И пропагандисты как раз и показывают или пытаются подсказать, как это сделать. Молодой человек говорит: «Я хочу быть не похожим на всех». И одевается при этом так, что его легко можно узнать как представителя совершенно конкретной социальной группы. Ровно так, как его друзья. Подчеркивая свою свободу, молодые, а зачастую не только молодые люди, становятся как все. Некоторые почему-то считают, что если принять на себя определенный имидж, то это и есть свобода. Но ведь и принимая этот имидж, ты как бы вписываешься, входишь в некую общественную группу. Мы можем обманывать себя, говорить, что мы не как все, но порой есть смысл задаться вопросом: действительно ли я поступаю так, потому что сам так хочу? Или я пытаюсь заслужить принятие, расположение со стороны каких-то других людей? Понимаете, зачастую тебе только кажется, что ты свободен. Ты предпринимаешь некие действия, как бы ведомые этой свободой, но на самом деле ты всего лишь переходишь из одной группы в другую. Люди в смятении. Их пичкают пропагандой. И наименьший рок, о котором мы с вами еще будем читать, имеет успех. Он пичкает людей ложью, а люди хотят слушать эту ложь. И при этом кого только сегодня не прославляют. И актеров, и музыкантов, и политиков. Да к тому же они и сами зачастую начинают хвалить и себя, и друг друга. Они борются за власть над средствами массовой информации. Но главное, они борются за власть над нашими умами. Нам зачастую просто промывают мозги. И мы начинаем тупо повторять то, что услышали, и при этом считаем себя свободными. Нам кажется, что мы свободны. На самом деле во многих наших действиях проявляется как раз та самая зависимость. Скажу еще раз. Если чем и промывать мозги, то Словом Божьим. Я понимаю, что кого-то из вас это шокировало. Но что же делать? Услышьте, пожалуйста, содержание этой фразы. Промывать мозги. То есть, чтобы мозги были чистыми, чтобы убрать оттуда всякую гадость, всякую грязь, всякое наслоение. И Божие Слово действительно способно нас очистить. Дух Святой нас очищает. Господь хочет даровать нам свою чистоту. Да, я провожу параллели с современностью, читая книгу пророка Даниила. Это не значит, конечно, что все эти пророчества уже исполнились. Это тем более не значит, что мы можем назвать конкретную дату исполнения этих пророчеств. Это значит, однако, что ветры уже дуют и вихри уже кружатся.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 3 стих 7 главы книги пророка Даниила. «И 4 больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого». Это разные, не похожие друг на друга звери. Первый из них был подобен льву, но с крыльями орла. Об этом читаем дальше. «Первый как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья. И он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему». Лев указывает на Вавилон. Крылья орлины – на непобедимость царя Навуходоносора, на его армию, которую он мог перебрасывать туда, куда хотел, и так быстро, как хотел. И здесь есть смысл обратиться сразу к 17 стиху 7 главы. «Эти большие звери, которых 4, означают, что 4 царя восстанут от земли». И вот, собственно, первый из царей, о которых говорится здесь, это как раз царь Навуходоносор. Кстати, по поводу перемещения армии, этот секрет был хорошо известен военачальникам. Например, Наполеон замечательно умел перемещать артиллерию, и это неоднократно давало ему преимущество. Возвращаемся к 4 стиху. Я прочитаю концовку этого стиха. «И он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему». Господь изменил это сердце. Господь сделал его другим. Он привел Навуходоносора к себе. Да, сегодня от Вавилона остались одни развалины. Однако мы помним о былой славе Вавилона. Например, о висячих садах Семирамиды, одном из 7 чудес света. Когда царь взял в жены девушку из горной страны, а Вавилон-то был на равнине, и царь построил для нее сады, чтобы она не скучала по дому. Эти сады должны были напоминать ей горы. Можно также вспомнить и зиккурат, эти культовые сооружения, такие многоступенчатые башни, напоминавшие собой о Вавилонской башне. Эти сооружения смотрелись величественно, но также и страшно. Была в Вавилоне и непревзойденная почтовая система. Были также бани с медными трубами. И, в общем, Вавилон был великим городом. Империя Вавилонская была великим государством. А дальше, в 5 стихе, появляется следующий зверь. И вот еще зверь второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и 3 клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так: «Встань, ешь мяса много». Этот медведь представляет собой Мидо-Персидскую империю. Он соответствует серебряным рукам. 2 основные народа составляли эту империю. Это медийцы и персы. Именно медийцы стали той серебряной рукой, которая захватила Вавилон. Ну а потом уже пришли персы и завершили эту победу. Медведь приходит сначала с медийской, а потом с персидской стороны. 3 клыка во рту – это 3 крупные царства, которые вошли в империю наряду с медянами и персами. Это Вавилон, Лидия и Египет. Кстати, обратите внимание, что никаких крыльев у медведя нет. Он должен был встать и есть много мяса. Величие Мидо-Персидской армии было не в ее мобильности, а в ее многочисленности и в ее напоре. Мидо-Персидские армии пришли в движение. Медведь зарычал. И вместе с этими армиями пришел в движение весь древний мир. Вперед шли персы и нагоняли ужас на другие народы, в том числе и на греков. Итак, второе государство, вторая империя, империя персов – это медведь. Мощный, сильный, тяжелый, сметающий все на своем пути. Читаем дальше, 6 стих. «Затем видел я, вот еще зверь, как барс. На спине у него 4 птичьих крыла, и 4 головы были у зверя сего, и власть дана была ему». Итак, третий зверь. В разных переводах по-разному. Это барс или пантера. Мне, кстати, кажется, что вариант барс, который есть в синодальном переводе, это лучший вариант. Это греко-македонская империя. Империя, которую создал и укрепил как раз Александр Македонский. Смысл этого четвертого зверя заключается в том, что он внезапно, одним прыжком нападает на свою жертву. Если мощные армии персов медленно, но верно шли вперед, то Александр Македонский со своей армией устремился вперед. 4 крыла указывают как раз на возможности Александра Македонского перемещать свою армию так быстро, как Навуходоносор и представить себе не мог. Многие из нас знакомы с тем, что такое гонка вооружений. Те, кто постарше, помнят, как про гонку вооружений говорили по радио, по телевидению практически каждый день. Ну и сейчас также продолжается эта самая гонка вооружений. Считается, что тот, у кого больше всего оружия, будет самым сильным, и, соответственно, он сможет держать других в страхе и диктовать условия другим. Так вот, гонка вооружений началась уже тогда, уже в древнем мире. Обратите, пожалуйста, внимание и на то, что у этого барса, олицетворяющего Грецию, было 4 головы. Дело в том, что после смерти Александра Македонского, а умер он довольно молодым человеком в возрасте 33 лет, так вот, после его смерти империя Александра развалилась на 4 части. Я еще на минутку сделаю такое отступление. Помните, мы говорили о пире, который устроил Валтасар? Помните, мы говорили о той проблеме, которую представляет собой алкоголь? Напомню о том, что Александр Македонский очень крепко пил. Если бы не так, то он бы мог прожить существенно дольше. Ну и вот его империя после его смерти разделилась. И разделилась она на 4 части. Это 4 главы. 4 генерала Александра Македонского. Кассандр взял под свое управление Македонию и Грецию. Лисимах взял Малую Азию. Селевк взял Сирию. И, кстати, именно из этого рода произошел маленький рог, о котором говорится в следующей главе. Это Антиох Епифан. Тот самый, который пришел в Иерусалим и устроил там полный кошмар в 168-167 годах до Рождества Христова. Тот самый Антиох Епифан, который осквернил, разорил и разрушил храм. Ну и, наконец, Птолемей, четвертый из генералов, занял Египет. И вот именно из этого рода происходит Клеопатра. Таким образом разделилась империя Александра Македонского. Кстати, в этом разделении мы с вами ведь ничего не сказали про Иудею. Дело в том, что сначала Иудея отошла в ту часть, над которой командовал Птолемей и его потомки. Столица этой части империи была в Египте, в Александрии. Кстати, вот как раз поэтому именно в Александрии был сделан перевод Ветхого Завета, еврейского писания, на греческий язык. Однако потом, в начале II века до Рождества Христова, Иудея перешла под власть селевкидов, потомков Селевка, со столицей в Антиохии. И вот Иудея оказывается как лакомый кусок между этими частями. Разделение это будет продолжаться, пока не появится последний, четвертый зверь – Римская империя. Но об этом Мы с вами будем беседовать уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.